«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. 21 мая российские «Газпромы» и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали 30-летний контракт на поставку в Китай газа из России. Он предполагает, в частности, строительство нового газопровода «Сила Сибири» из Южной Якутии до Владивостока с отводом на Китай в районе Благовещенска. Общий объем этого суперконтракта – 400 миллиардов долларов. Для сравнения, это годовой объем экономики таких стран, как Австрия, Южная Африка или Венесуэла, или 20% ВВП самой России. Ради долгосрочного доступа на рынок Китая «Газпрому» пришлось не только поступиться западным маршрутом поставок, который предполагал экспорт на восток с тех же месторождений в Западной Сибири, что и на запад, в Европу, но, как предполагается, и внести коррективы в привычную формулу установления цены. Китай создает собственный индикатор текущих цен на газ для внутреннего рынка, на который ориентировались бы любые его поставщики. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Подписанный контракт предусматривает поставку в Китай 38 миллиардов кубометров российского газа ежегодно. Для сравнения, это 20% общего потребления природного газа в Китае, ожидаемого в 2014 году, или 8% прогнозируемого на 2030 год. К тому времени общий объем этого спроса в Китае составит, как пока ожидается, 450 миллиардов кубометров в год, то есть фактически выйдет на сегодняшний уровни внутреннего потребления в России. Импорт газа Китаем по зарубежным экспертным оценкам к 2020 году составит около 40% общего спроса на него в стране, против 30% сегодня. Остальное планируется обеспечить за счет расширения собственной добычи. Ее будущее связывают здесь прежде всего с разработкой крупных месторождений сланцевого газа, объемы ежегодной добычи, на которых, по прогнозам правительства Китая, за период с 2015 по 2020 год вырастут как минимум в 10 раз. Дебет первых же скважин на целом ряде китайских сланцевых месторождений оказался весьма внушительным, что позволило улучшить прогнозы, представленные всего год назад, отмечает исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
Что касается предложения газа от других поставщиков, то как раз в ближайшие годы ожидается ввод в строй целого ряда крупных проектов по производству сжиженного природного газа в Африке, Азии и, конечно же, в Австралии. То есть тут все совпадет, и массовое предложение дополнительных объемов газа может сильно повлиять на цены. И таким образом рынок станет рынком покупателя.
То есть таким, на котором условия диктуют потребители, а не поставщики газа. Пока предсказать это невозможно, возражает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Думали после того, как произошла революция сланцевого газа в Америке и США стало практически независимым от импорта газа, что рынок, где цену диктовали продавцы, превратится в рынок, где будут диктовать покупатели цены. Но, к сожалению, этого не произошло. Важно, что рынок газа наверняка будет развиваться, по моему мнению, в основном именно из-за развития сжиженного газа. Китай на этом рынке будет играть ключевую роль.
Поставки газа по трубопроводам обеспечивают покупателю их стабильность, но и предполагают жесткие обязательства, например, «бери или плати». Поставки сжиженного природного газа танкерами в любой регион мира в этом смысле гораздо гибче, однако в какие-то периоды цены на такой газ могут оказываться и выше трубопроводных. Большинство новых проектов, не только российских, но и австралийских, африканских, ближневосточных или азиатских, ориентированных в будущем на экспорт газа в Китай и другие страны Азии, требуют инвестиций в десятки миллиардов долларов. В этом контексте не исключена, пусть пока и теоретически, вероятность того, что новый газ в итоге может оказаться слишком дорогим для многих стран Азии. В частности, для того, чтобы тот же Китай использовал значительные его объемы для перевода своей электроэнергетики с угля на газ, как пока предполагается. В стране 80% электроэнергии производится на угле. угольных электростанциях, из-за чего на улицах многих крупных городов прохожим из-за смога порой уже трудно обходиться без масок. А почти 60% всех грунтовых вод в стране, по оценкам самого Китая, представленным в конце апреля, оказывается в той или иной степени загрязненными и потому непригодными для питья в необработанном виде. В контексте уголь-газ весьма показательным оказывается опыт Европы. Энергокомпании региона, производящие электроэнергию, регулярно переключаются с газа, стоит ему подорожать, обратно на уголь, причем все чаще в последние годы американский, который оказывается даже с учетом транспортировки дешевле местного, европейского. Наконец, проекты экспорта газа в Азию предполагают в целом столь внушительные его объемы, что невольно возникает вопрос, а не превысит ли они реальный спрос? Из Великобритании руководитель газового направления Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.
Вопрос конкуренции имеет здесь две составляющих. Во-первых, всем этим проектам вполне хватит места на азиатском рынке, но только в том случае, если они предложат и конкурентоспособные цены. Поэтому, если российские компании будут отстаивать привязку своих цен к ценам нефти, я не уверен, что им удастся закрепиться на этом рынке. Как мне представляется, азиатский рынок газа всячески стремится уйти от такой привязки. Если же российские компании будут готовы предложить вполне конкурентные цены, место для них на азиатском рынке, безусловно, найдется. Но не будем забывать, что речь идет о конкуренции не только между российскими проектами, но и с другими зарубежными – в Австралии, Восточной Африке, в Соединенных Штатах и других регионах.
В любом долгосрочном контракте важны не только уровень оговоренной цены, но и уверенность покупателя в том, что эти поставки состоятся, и продавца в предсказуемом сбыте, напоминает аналитик по нефтегазовому сектору из международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Елена Ананькина.
Поэтому цены на спотовом рынке, как правило, отличаются от цен долгосрочного контракта. Именно потому, что в долгосрочном контракте есть вот эта защита. Кстати, бывает, что и сжиженный газ поставляется по долгосрочным контрактам, и там тоже цены могут отличаться от текущего спотового уровня в какой-то конкретный момент.
Российские компании хотели бы поставлять в Китай газ как по трубопроводам, так и в сжиженном виде, танкерами. Помимо самого крупного из пока предполагаемых проекта «Газпрома», включающего строительство трубопровода «Сила Сибири», поставки сжиженного газа в Китай планируют и компания «Новатек», которая подписала уже соответствующий контракт для своего проекта на Ямале, и «Роснефть», проект «Сахалин-1» совместно с американской корпорацией «Эксон», да и сам «Газпром» в рамках проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-3» и строительство во Владивостоке двух заводов по сжижению газа. Кроме того, поставлять свой газ в Китай и по силе Сибири хотел бы отнюдь не только один «Газпром». Могут возникнуть и другие проекты. Елена Ананькина.
Трубопроводный и сжиженный газ – это обычно разные сегменты, потому что сжиженный газ надо превратить в газообразный. Для этого нужно специальное, довольно дорогое оборудование. Но вообще китайский рынок потенциально огромный. Конкуренция в Китае, конечно, может быть, в том числе и между российскими производителями. Но не факт, что она будет такой уж разрушительной. Российские производители стали, минудобрений, нефтепродуктов конкурируют между собой на экспортных рынках, и ничего ужасного в этом нет. Но возможность конкуренции, конечно, дает китайцам возможность добиваться для себя диверсификации поставок и лучших цен.
Текущие цены «Газпрома» для стран Европы составляют примерно $380-$400 за 1000 кубометров. Инфраструктура для экспорта в Европу в нынешних объемах уже существует. Трубопровод «Сила Сибири» для будущих поставок на восток «Газпрому» лишь предстоит построить, а основную ресурсную базу для него – Чаяндинское месторождение на юге Якутии и Кавыктинская в Иркутской области обустроить и подключить к новой трубе. По разным оценкам, объем необходимых инвестиций может составить от 40 до 60 миллиардов долларов. Предполагаемые затраты во многом и определяют, какая именно цена будущих поставок в Китай является для «Газпрома» минимально допустимой. Одни из самых высоких экспертных оценок того, сколько должен стоить российский газ на российско-китайской границе, предполагает цену более $450 за 1000 кубометров, напоминает Михаил Корчемкин. Но российские власти могут, например, обнулить для месторождений Иркутской области и Якутии как экспортные пошлины, так и налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ.
тогда цена может упасть примерно до уровня европейской, то есть где-то в районе $350-400. Ниже этого продавать будет трудно, поскольку себестоимость газа, доставленного на китайскую границу, очень высока из-за того, что «Газпром» построит просто безумно дорогой газопровод в силу Сибири.
До тех пор, пока месторождение не освоено и трубопровод не построен, реальную сумму необходимых инвестиций можно лишь прогнозировать, более или менее точно, отмечает Елена Ананькина, агентство Standard & Poor's.
Но зависеть она будет от курсов валют, от стоимости стали для труб, от множества других факторов. Кроме того, надо понимать, что часть инвестиций, например, в Ковыктинское месторождение, в трубопровод Владивосток-Хабаровск-Сахалин уже сделана. А некоторые инвестиции могут продолжиться после начала поставок. По оценкам большинства аналитиков, если цена поставки в Китай будет сопоставима с нынешним уровнем цен в Европе или даже чуть ниже, инвестиции становятся более-менее оправданными. Средняя цена газпромовского экспорта в Европу в 2013 году – это $380 за 1000 кубометров. Цены на отжиженный газ на азиатских рынках существенно выше, но цены на отжиженный газ очень волатильные. И когда речь идет о долгосрочном контракте, естественно, Китай пытается обеспечить себе некое преимущество надолго. Китай уже получает сравнительно небольшие, правда, объемы газа из Казахстана по трубе по сравнительно невысокой цене.
Даже базовые позиции на переговорах по контракту как «Газпрома», так и китайской компании CNPC претерпели существенные изменения буквально в последние месяцы, отмечает Джонатан Стерн, Оксфордский институт энергетических исследований.
«Газпром» осознает, как мне представляется, что азиатский контракт нужен ему теперь даже больше, чем раньше, учитывая происходящее в Европе. Позиция китайской CNPC изменилась в том смысле, что Китаю требуется и намного больше газа, и намного раньше, чем предполагалось еще совсем недавно. В основном по причинам экологических проблем в китайских городах, а также решимости китайских властей принять в этом направлении решительные меры уже в ближайшие несколько лет.
До сих пор российский «Газпром» демонстрировал самые высокие в мире затраты на строительство трубопроводов, отмечает Михаил Корчемкин, исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis.
Например, километр газопровода «Южный коридор», который строится в цепях Южной России, в Воронежской области и южнее, в Краснодарском крае, стоит столько же, сколько проектируемый газопровод на Аляске. Причем оба газопровода имеют примерно одинаковую мощность. Ну, конкретно порядка 7,5 миллионов евро на километр, то есть более 10 миллионов долларов. И понятно, что по сравнению с степями югоевропейской части России, строительство в Восточной Сибири и в Приморье будет стоить значительно больше. По моим оценкам, газопровод «Сила Сибири» будет стоить не менее 40 миллиардов евро, то есть больше 50 миллиардов долларов. И понятно, что на выходе из такой дорогой трубы не может быть дешевого газа. То есть просто одна транспортировка очень много.
Ресурсной базой для будущего газопровода «Сила Сибири» станут месторождения Восточной Сибири. С 2017 года «Газпром» планирует начать добычу газа на Чаендинском месторождении в Якутии, а еще через 6-7 лет на Ковыктинском, к западу от озера Байкал. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Изначально предполагался иной маршрут будущего экспорта российского газа в Китай, западный, для чего планировалось построить трубопровод «Алтай», в который, по разным планам, мог бы поступать газ как западно-сибирских месторождений, так и восточно-сибирских. Однако весной прошлого года от этих планов пришлось отказаться. Они явно не устраивали Китай, где основная часть как населения, так и экономики сосредоточены именно на востоке страны. Джонатан Стерн, Оксфордский институт. Институт энергетических исследований, Великобритания.
«Газпром» потратил 5 или даже 7 лет на то, чтобы склонить китайскую компанию к выбору в пользу поставок газа из Западной Сибири по газопроводу «Алтай». Но в этом регионе Китай и добывает собственный газ, и получает его из стран Центральной Азии, а потому настаивал именно на восточном маршруте. Поэтому, на мой взгляд, газ западно-сибирских месторождений будет по-прежнему направляться в западные регионы самой России, в страны СНГ и в Европу, тогда как восточная схема предполагает поставки газа как восточно-сибирских месторождений, так и дальневосточных, например, сахалинских.
Получается, что месторождения Западной Сибири будут ориентированы в части дальнего экспорта на европейские рынки, как и сегодня. Именно такой однозначной привязки поставок «Газпром» и хотел бы избежать, отстаивая на переговорах с Китаем западный маршрут будущего экспорта на восток. И еще в канун подписания нынешнего контракта руководители «Газпрома» заявляли: «Подпишем этот контракт с Китаем, тут же начнем новые переговоры по западному маршруту поставок». Елена Ананькина, агентство Standard & Poor's.
Европа была и есть основной газпромовский экспортный рынок, и останется им еще долгие годы. Трубопровод «Силы Сибири» только начнут строить, на стройку уйдет несколько лет, и объемы экспорта в Китай, о которых пока договорились, значительно меньше нынешнего экспорта в Европу. Но тут еще какой вопрос возникает: а что вообще можно сделать с газом в Восточной Сибири, кому он там нужен? В России в этом регионе очень мало народу живет, там происходит какая-то газификация, но столько газа там не нужно. Если разрабатывать эти месторождения, этот газ надо как-то экспортировать. Естественное решение – экспортировать в ближайшие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 2013 году экспорт «Газпрома» в Европу составил 174 миллиарда кубометров газа, напоминает Елена Ананькина. Для сравнения, в рамочном соглашении с Китаем, подписанном в 2009 году, речь идет о поставках 68 миллиардов кубометров ежегодно, а в подписанном теперь контракте – 38 миллиардов кубометров, то есть почти в 5 раз меньших объемах будущего экспорта в Китай, чем в Европу в прошлом году. Михаил Корчемкин, исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis.
Европейский рынок никуда не денется. Также никуда не денутся газопроводы, связывающие месторождение Западной Сибири с европейским рынком. Так что «Газпром» останется самым крупным поставщиком газа в Европу в обозримом будущем. Единственное, что этот рынок «Газпрома» вряд ли будет расти, но сохранение доли порядка в 25% обеспечит, в общем-то, неплохое будущее «Газпрому», при условии, что затраты не будут расти. А с этим как раз у «Газпрома» не очень хорошо. Затраты обгоняют рост выручки.
Еще в сентябре 2013 года, судя по тогдашним сообщениям, «Газпром» и китайская компания CNPC договорились, что цены будущего их контракта не будут привязаны к самому известному индикатору рынка газа в Соединенных Штатах – Henry Hub. По названию принадлежащего нефтегазовой корпорации Chevron газораспределительного центра в штате Луизиана, где сходятся сразу 9 крупных трансамериканских газопроводов. На такой привязке настаивала ранее китайская сторона. Судя по другим тогдашним сообщениям, будущий контракт может отразить некую совершенно новую привязку. Не исключено, что таковой может стать привязка к новому, собственно, китайскому индикатору, условно Шанхай Хаб, то есть цены, формируемой на торгах Шанхайской нефтяной биржи. Но в итоге было объявлено, что цены российско-китайского контракта привязаны к ценам корзины нефтепродуктов, причем, судя по некоторым сообщениям, формирующимся на бирже в Сингапуре. Но при этом не было сказано, на какой именно срок рассчитана такая привязка, какие поправочные коэффициенты к базовой цене предусмотрены и в каких ситуациях, или, скажем, как объявленные условия контракта должны пересматриваться сторонами в будущем, если, например, биржевые цены на газ в Азии окажутся значительно ниже изначально предусмотренных контрактных. Ответы на эти и другие вопросы становятся еще более значимыми по мере того, как развиваются события на рынке газа и в мире, и в самом Китае. Джонатан Стерн, руководитель газового направления Оксфордского института энергетических исследований, Великобритания.
Проводимая в Китае реформа ценообразования на энергоносители предполагает, в частности, появление на внутреннем рынке собственного индекса цен на газ, шанхайского. И любой потенциальный зарубежный поставщик должен будет соотносить свои цены с этим новым местным индикатором. Поэтому скорее вопрос будет ставиться так. Если вы готовы ориентироваться на шанхайский индекс, мы будем готовы ваш газ покупать. Если же нет, то нам ваш газ не нужен.
По планам китайской реформы цен на рынках энергоносителей, новый газовый индекс будет абсолютно отвязан от динамики цен на нефть. Основы всех нынешних долгосрочных трубопроводных контрактов «Газпрома» с энергокомпаниями Европы. Михаил Корчемкин.
Отвязка газовых цен от нефтяных будет означать лишь моральное поражение «Газпрома». В материальном смысле оно ровно ничего не значит. Главное – это продавать газ с прибылью. А привязана ли цена к нефти, углю или к жиженному газу, в общем-то, не так важно. Я думаю, что Китай заинтересован в восстановлении привязки, скорее всего, к углю, углю собственной добычи, поскольку основным топливом в Китае пока и в обозримом будущем является уголь. Но также возможна привязка к Шанхаю, а скорее всего к Сингапуру. Сингапур тоже становится крупным газовым хабом, и там в будущем может появиться нормальная биржевая цена, к которой можно будет привязать газовые контракты.
Руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Коммерцбанка во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Как будет ценообразование происходить на сжиженный газ? Я уверен, что это ценообразование будет осуществляться не в Лондоне и не в Нью-Йорке. Есть три альтернативы, по моему мнению. Это Шанхай, который вы уже сказали, фьючерсная биржа. Это током. В данный момент японцы являются самыми большими покупателями сжиженного газа в мире. Где-то 40% всего сжиженного газа идет в Японию. Либо, что я считаю, самой лучшей была бы альтернативой, Сингапур. Потому что огромное количество преимуществ у этого независимого рынка, он как бы связывает и западный рынок, и Австралию, и азиатских потребителей. Эта цена будет формироваться, это самое правильное, независимо от цены на нефть, независимо от цены на Henry Hub в США. Это явится толчком, просто как бы это перевернет весь рынок и сделает из него такой же глобальный рынок, как рынок нефти.
Неважно, к чему именно привязываются цены на газ, гораздо важнее качество самого индикатора привязки, отмечает Елена Ананькина, агентство Standard & Poor's.
Рынок газа региональный, и цены в разных регионах очень сильно отличаются. Для «Газпрома» всегда принципиально важно было иметь привязку к нефти или нефтепродуктам. Они так привыкли, они так работают многие годы с европейскими потребителями. Но, повторюсь, в принципе, это не столь важно, к чему привязать. Важно, с каким коэффициентом и какой тренд у того, к чему, собственно, привязано. Например, Украина и Европа имеют привязку к картине нефтепродуктов, а цены получаются очень разные, потому что формула разная.
Евгений Вайнберг, Коммерцбанк, Франкфурт.
Я уверен, что «Газпрому» придется, так же, как это сделали и Голландия, и Норвегия в прошлые годы, пересмотреть свою политику коренным образом. «Газпром» уже несколько сделал движение в этом направлении, и мне кажется, что привязка к биржевым ценам будет проходить в будущем намного быстрее. Потому что огромное преимущество, во-первых, прозрачность этой цены и для всех как бы видна, и можно долгосрочные контракты на нее заключать. В данный момент, конечно, ситуация, когда за один и тот же продукт разные страны платят разные цены, и совершенно непонятно, какие цены какой конкурент платит. Это достаточно сложная ситуация, нетранспарентная. Мне кажется, рынок будет дальше гармонизироваться, либерализироваться и в Европе, и в мире.
Базовая цена будущих поставок российского газа в Китай остается коммерческой тайной, заявил в день подписания контракта президент «Газпрома» Алексей Миллер. А общий объем, по его словам, составит 400 миллиардов долларов. Чисто арифметические подсчеты – 38 миллиардов кубометров ежегодно в течение 30 лет на общую сумму 400 миллиардов долларов дают уровень цены примерно в 350 долларов за 1000 кубометров. Но от реального он может отличаться весьма существенно, отмечает аналитик нефтегазового сектора из австрийского банка Райффайзен в Москве Андрей Полищук.
Оценка по такому методу она является очень грубой. Цена все-таки зависит от многих факторов, то есть существует определенная формула в контракте, возможно, даже эта формула имеет какие-то корректирующие коэффициенты, которые в том числе зависят и от периода поставок, то есть вполне возможно, например, что на первые годы поставок предусмотрена какая-то дополнительная скидка, которая в будущем будет отменена. И, соответственно, эта сумма оценки 400 миллиардов, она также может меняться в зависимости от других факторов на рынке. Если цена, например, каким-то образом привязана к ценам на нефть или нефтепродукты, то, соответственно, цена для Китая также будет зависеть и от рынка нефти и нефтепродуктов в будущем.
Директор аналитической компании Small Letters в Москве Виталий Крюков.
Если идти просто делением, скажем, стоимости договора на объем поставок за этот период времени, то у нас получится $350. Но это не совсем корректная цена. Потому что для того, чтобы выйти на пиковые объемы поставок в 38 миллиардов кубических метров, потребуются годы. И, конечно же, цена, она выше, чем $350. На мой взгляд, диапазон 350-400 долларов уже обозначался. Все-таки цена где-то посередине вот этого диапазона.
Но даже в этом случае гипотетическая цена оказывается практически совпадающей с текущими ценами «Газпрома» для Европы. А если рассчитать просто арифметически, то еще и ниже, процентов на 10. Но для экспорта российского газа на Запад инфраструктура давно существует, тогда как газопровод в Китае лишь предстоит построить. Андрей Полищук.
Цена, на самом деле, не так уж существенно ниже, всего лишь примерно на 10%, если исходить из этой простой математики, разделив сумму контракта на мощность будущей трубы. Но для «Газпрома» важнее цена за вычетом пошлин, транспортных расходов. Соответственно, она здесь может уже отличаться существенно от европейской, в зависимости от того, будет ли уплачиваться пошлина, будут ли уплачиваться налоги по НДПИ, и вопрос транспортного плеча, сколько будет стоить транспортировка газа до Китая.
Речь идет не только о таможенной пошлине или налоги на добычу полезных ископаемых, НДПИ, отмечает Виталий Крюков. Само строительство газопровода «Сила Сибири», как и идущего рядом нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан» ВСТО, призвано также способствовать освоению восточно-сибирских и дальневосточных регионов России.
Безусловно, если смотреть на экономику поставок газа в Китай и в европейские страны, очевидно, что с точки зрения экономики именно поставки в Китай будут похуже. Но, скорее всего, будет обновлена ставка НДПИ на газ. А если смотреть по тем проектам, по которым «Газпром» поставляет газ в европейские страны, там он платит полную ставку НДПИ. Поэтому здесь может быть еще экономия на налогах. И вот эту экономию берет на себя государство полностью, так как понимает, что речь идет не просто об организации поставок газа в Китай. Речь идет об освоении новых территорий, которые прилегают к маршруту прохождения газового провода. Похожая ситуация складывается с ВСТО, где в рамках этого нефтепровода строятся поселки, обустраиваются люди, которые обслуживают этот нефтепровод. То же самое будет касаться и газопровода в Китае. То есть вдоль этой трубы будут строиться жилые поселки, люди будут приезжать, будут осваивать территорию, появится какая-то экономика местная. А если бы этого проекта не было, то очевидно, что вряд ли люди бы поехали в Восточную Сибирь осваивать не освоенную землю еще.
Директор аналитической компании Small Letters в Москве Виталий Крюков. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. За день до заключения 30-летнего контракта «Газпрома» и китайской CNPC другая российская газовая компания «Новатек» подписала контракт на поставку в Китай 3 миллионов тонн сжиженного газа в год, считая в кубометрах более 4 миллиардов ежегодно. Поставлять сжиженный газ в Китай, как и в другие страны региона, готов и сам «Газпром», для чего планирует строительство во Владивостоке двух крупных заводов по сжижению газа, в том числе добываемого на Сахалине. В мире в целом объемы продаж сжиженного природного газа в среднем за последние 15 лет росли на 7% ежегодно, по данным Международного газового союза, и доля этих поставок превышает ныне 10% общего потребления газа в мире. Крупнейшим потребителем сжиженного природного газа является сегодня Япония – более 40% общемирового. Спрос страны на газ резко вырос после того, как были остановлены все японские атомные электростанции, производившие ранее, до аварии на атомной станции Фукусима весной 2011 года, вызванной катастрофическими землетрясениями и цунами, более 30% всей электроэнергии в стране. В апреле 2014 года правительство Японии окончательно одобрило проект новой энергетической программы, которая предусматривает не только ускоренное развитие в стране альтернативной энергетики, но и возрождение атомной. Соответственно, значительные объемы того газа, который сегодня поставляется в Японию, могут быть перенаправлены другим потребителям, в первую очередь в Китай, оказывая тем самым сильное понижательное давление на цены во всем регионе. Потенциал такого снижения огромен. В Японии или Южной Южной Корее, а это второй в мире потребитель сжиженного газа, 12% общемирового, цены на него сегодня примерно в 1,5 раза превышают биржевые и европейские и более чем в 3 раза текущие цены в Соединенных Штатах. Из Великобритании руководитель газового направления Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.
Думаю, это будет иметь немалое значение. Закрытие в стране атомных электростанций привело к тому, что Японии пришлось резко увеличить импорт газа, сразу примерно на 15-17 миллиардов кубометров в год, то есть более чем на четверть. Если же теперь японские атомные станции вновь откроют, можно ожидать, что примерно 10-12 миллиардов кубометров газа, сегодня ориентированные на рынок Японии, могут пойти на рынки других стран. И, безусловно, это дополнительное предложение окажет немалое понижательное давление на цены. В долгосрочной перспективе этот японский фактор уже не будет столь значимым, однако в ближайшие 3-4 года его значение будет весовым.
Из Соединенных Штатов исполнительный директор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
Япония уже давно объявила о своих планах запуска практически всех атомных электростанций, кроме Фукусимы. И запуск японских АЭС освободит большие объемы сжиженного природного газа как раз в те годы, когда еще не будет, на рынке не будет газа из новых проектов Восточной Африки, Азии и Австралии. То есть это как раз очень удачно покрывает растущий спрос Китая и, кстати, Европы в ближайшие 2-3 года. Потом, после ввода в строй австралийских и африканских проектов, газа будет гораздо больше, чем сейчас. По всем прогнозам, где-то за 10-15 лет производство сжиженного природного газа в мире удвоится.
Другой фактор, который может оказать значительное влияние на газовый рынок Азии как раз к тому же времени, когда «Газпром» сможет начать первые поставки в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», это экспорт газа из Соединенных Штатов. В сколько-нибудь значимых объемах он начнется не ранее 2019-2020 года, когда будут реализованы уже намеченные проекты строительства портовых мощностей по его сжижению, а также сняты законодательные ограничения на сам такой экспорт из страны. Однако темпы роста добычи сланцевого газа в США, которая теперь и обеспечивает практически весь ее прирост, резко замедлились в последние 2-3 года. А целый ряд нефтегазовых компаний, как американских, так и зарубежных, уже объявили, что приостанавливают пока намечавшиеся ранее собственные проекты, связанные с разработкой месторождений сланцевого газа. Впрочем, они могут и быстро к ним вернуться, когда экспорт газа из США станет реальным, а главным для него потенциально рынком сбыта считается именно Азия. Но можно ли предположить, что будущий газ из США окажется значительно дешевле для азиатских стран, чем, например, газ из России, Австралии, Катара или Малайзии? Джонатан Стерн, Оксфордский институт энергетических исследований.
Это очень трудный вопрос, но я бы ответил на него так. Безусловно, экспорт из США в сжиженном виде сланцевого газа будет дешевле того газового экспорта, цены которого привязаны к ценам на нефть, до тех пор, пока нефть стоит не менее $80 за баррель. А сегодня один баррель стоит более $100. Поэтому, если в Китае изменится сама база для расчетов цен на сжиженный газ, то, возможно, американский газ и не будет дешевле. Но я даже представить себе не могу, что американский экспортный газ, цена которого будет привязана к ценам луизианского Henry Hub и включать стоимость транспортировки, окажется в 20-е годы на рынках Азии дороже того сжиженного газа, который привязан к ценам на нефть, превышающим $100 за баррель.
По прогнозам самого «Газпрома», появление на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона сжиженного газа из США снизит нынешние цены здесь примерно на четверть, то есть в пересчете до уровней в $400-420 за 1000 кубометров, что в целом не сильно отличается от других прогнозов грядущей динамики этих цен, отмечает Михаил Корчемкин.
Пожалуй, сланцевый газ, сжиженный и доставленный в Китай или в Японию, цена этого газа имеет шансы на снижение, поскольку техника развивается, появляются новые способы сжижения, транспортировки, и, кстати, и в добыче затраты снижаются. То есть, с точки зрения себестоимости, пространство для снижения цен есть. К сожалению, вот у «Газпрома» этого пространства для ценового маневра нет. На цену всегда будет давить очень дорогая труба «Сила Сибири». То есть у «Газпрома» очень опасная позиция в том, что газ, доставленный на границу Китая, может оказаться неконкурентоспособным, и экспорт будет проходить в минимальных объемах, которые не позволят трубе окупиться.
Из Франкфурта руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого «Коммерцбанк» Евгений Вайнберг.
Я не думаю, что США будет продавать свой газ по другой цене, чем Россия, если это будет один и тот же продукт. А какую роль будет играть США? США уже играет сейчас огромную роль на рынке газа. Не тем, что они экспортируют, а тем, что они импортируют меньше. Тем самым, те мощности, особенно катарские, которые были специально для экспорта в США подготовлены, они могут быть задействованы на то, чтобы экспортировать этот газ в Европу или в азиатский регион. И вообще нужно сказать, то, что происходит с революцией сланцевого газа в США, практически никто из аналитиков в полной мере осознать не мог еще даже пару-тройку лет назад. С другой стороны, конечно, потенциал, если дальше будет та же технология в Мексике, в Канаде, этим же хотят заниматься, конечно, и Южная Америка, и Китай, то, конечно, это перевернет как бы наше понимание вообще газового рынка и рынка энергоресурсов в будущем. Мне кажется, что, конечно, цены, по которым будет продаваться, они уже будут диктоваться не продавцом, они будут диктоваться рынком, где и покупатели будут иметь ключевую роль.
21 мая российский «Газпром» и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали 30-летний контракт на поставку в Китай газа из России. Он предполагает, в частности, строительство нового газопровода «Сила Сибири» из Южной Якутии до Владивостока с отводом на Китай в районе Благовещенска. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.